Годы. Они долгие, когда еще впереди, когда предстоят. Но если большая часть пути уже пройдена, они кажутся до того быстроходными, что с тревогой и грустью думаешь, неужели так мало осталось? Я не был в этом городе очень давно. Раньше приезжал часто, а потом все дела. На привокзальной площади я увидел те же осенние цветы в жестяных ведрах и те же светло-зеленые машины, подпоясанные черными шашечками, как в прошлый раз, как и всегда, будто не уезжал. «Куда вам?» Туго, с напряжением включив счетчик, спросил таксист. «В город», — ответил я. И поехал к маме, у которой, так уж случилось, не был около 10 лет. В октябре 41-го мы шли с ней по этой привокзальной площади в темноте, проваливаясь в ямы и лужи. Мама запретила мне притрагиваться к старомодному тяжеленному сундуку. «Это не для тебя, надорвешься». Как будто и во время войны 11-летний мог считаться ребенком. В канун нашего отъезда всех предупредили, что взять с собой можно только одно место. Мама выбрала сундук, обвитый железными лентами. В нем, согласно домашней легенде, когда-то хранилось прабабушкино приданное. Приданного, видимо, было много, потому что сундук мне казался бездонным. За одну ручку ухватилась мама, а за вторую – Николай Евдокимович. Своих вещей у него не было. За день до отъезда, когда Николай Евдокимович где-то дежурил, его дом разбомбили. «Хорошо, что у меня нет семьи», – сказал он. «Вещи терять не так страшно». Свободной рукой мама крепко держала меня за локоть, словно я мог вырваться и удрать. Николай Евдокимович попросил маму остановиться. Он опустил сундук на доски, сложенные посреди дороги. Кто-то, шедший сзади, наткнулся на нас и глухо, неразборчиво выругался. «Простите», — сказал Николай Евдокимович, — «нога разболелась, если не возражаете», — и присел на сундук. При маме он не мог сознаться, что просто устал. Он любил маму. Это знали все. «Ее красота слишком заметна», – постоянно говорил мне отец, и обязательно при этом вздыхал. Ему хотелось, чтобы мамину красоту никто на свете не замечал, а прежде всего, чтоб о ней забыл Николай Евдокимович. «Поверь, Алеша, я к нему не питаю никаких таких чувств», – объясняла мама. «Ну, хочешь, поклянусь, своим будущим и даже твоим». Мое будущее она оставляла в покое. «Я к нему ничего не испытываю», – настойчиво убеждала она отца. «Но он испытывает к тебе. А это пойми. И что ж, бросить его на произвол судьбы?» – спросила она однажды и резко встала, как бы приняв окончательное решение. Она часто после негромкого разговора так вот вставала, давая понять, что ее аргументы исчерпаны. «Ты умеешь укрощать даже сварщиков и прорабов. Куда уж мне, интеллигенту-биологу, я сдаюсь!» – воскликнул отец и поднял руки вверх. Такие разговоры возникали у нас дома нередко. Во время одного из них мама сказала отцу: «Николая в институте звали подкидышем». «А где тебе подкинули его?» «Там и подкинули, в нашем строительном». «Зачем ты спрашиваешь о том, что давно уже известно?» Мама резко поднялась. «К сожалению, меня в ваш строительный никто не подкинул», – печально сказал отец. Он ревновал маму к прошлому, как, впрочем, и к настоящему, и к грядущему тоже. «Когда-нибудь ты покинешь меня». «О нем ты забыл?» Мама кивнула в мою сторону. «Ну, если только ради него это слабое утешение». «Ой, в какие дебри мы с тобой забрели! И все из-за подкидыша, из-за этого безобидного князя Мышкина, возмутилась мама. Князь Мышкин, подкидыш. Это должно было убедить отца, что он в полной безопасности. С тех пор отец стал называть Николая Евдокимовича только подкидышем, словно прекратил думать о нем всерьез. Он был выше подкидыша минимум на полголовы, а то и на целых три четверти. Не говорил по 10 раз в день, если не возражаете. И все же щуплого Николая Евдокимовича, близорукого, в очках с толстыми стеклами, отец, я видел, продолжал опасаться. С моей точки зрения это было необъяснимо, еще и потому, что мама, хоть ее и называли красавицей, представлялась мне в ту пору абсолютно пожилой женщиной. Ей было уже 37 лет. На мой взгляд, подкидыш не мог быть угрозой для нашей семьи. Ну какая любовь в этом возрасте, рассуждал я. Вот у нас в 4-м классе это другое дело. Отец думал иначе. Если Николай Евдокимович приглашал маму на вальс, он говорил, она, к сожалению, очень устала. «Я полна сил и энергии», – заявляла мама и шла танцевать. Она всегда говорила правду, рубила, как оценивал это отец. «Я не щадила тебя», – тихо сказала она, когда отец собирался по повестке на сборный пункт, или, вернее сказать, на войну. Я не щадила тебя. Прости уж, Алёшенька, но ты всегда мог быть абсолютно спокоен. Я пыталась воспитывать тебя. Это глупо. С близкими надо находить общий язык. Вот что главное. Ты простишь меня? Да, конечно, ответил отец. А подкидыш поедет в одном эшелоне с тобой и Димой? То, что мы уедем, уже было известно, но когда, никто точно не знал. «Хочешь, мы поедем в другом эшелоне?» – сказала мама. Я чувствовал, что она никогда больше не станет резко подниматься с дивана и разговаривать с отцом голосом начальника стройконторы. «А если другого эшелона не будет?» – ответил отец. «Неужели ты думаешь, что я могу рисковать вами?» Он... так сказал, но мне показалось, что он все еще боится нашей поездки в одном эшелоне с подкидышем гораздо больше, чем идти на войну. Войны он вообще не боялся. «Обещай мне, что ты будешь спокоен за нас, за меня», – умоляла мама, – «и пиши, каждый день нам пиши. Не представляешь, как мы любим тебя, а ты...» Для отца мамина любовь всегда была дороже моей. Я знал это, и мне не было обидно ничуть. Прощаясь во дворе школы медицинских сестер, где был сборный пункт, отец тихо спросил маму. «И вагон у вас с ним один?» «Мы поедем в теплушках, на нарах», — ответила мама. «Если хочешь, будем в разных теплушках. Только ты не думай ни одной секунды до конца войны, до конца нашей жизни». Она зарыдала, я тоже заплакал. «Ну что вы, я скоро вернусь, как и все вокруг», – обещал нам отец. Это было 7 августа. «И пусть подкидыш вам помогает. Рядом должны быть близкие люди». «Ты можешь быть абсолютно спокоен», – почти крикнула мама. «Клянусь всем на свете, даже его будущим!» И прижала меня к себе. Наше новое место жительства было на берегу Уральской реки, название которой я раньше не знал. Оборонный завод напоминал человеческий организм, атакуемый перегрузками, но не ослабевший. Мощность этого организма строители должны были увеличить во много раз – и в немыслимо короткие сроки. Завод окружали дома из некогда красного закопченного кирпича, вросшие в мокрую грязь одноэтажные бараки, клуб, называвшийся Домом культуры, и школа, где учились в 3 смены. На школе висел плакат «В тылу, как на фронте». Но всюду пишут, попробовала возразить я. Мы, в отличие от отца, тоном начальника стройконторы перебила мама, прибыли в зону безопасности, чтобы ты мог учиться, в том числе и для этого, ты понял? Мне некогда будет напоминать. Маме стало некогда уже с 12 часов дня. Ее вызвали в стройуправление и назначили инженером-руководителем по комплектации и восстановлению оборудования. Название маминой должности было таким длинным, что я испуганно спросил, «А что это значит?» «Ничего страшного», – ответила мама. «Приходят эшелоны с оборудованием. Надо пристроить его в старых цехах или под навесом, пока не построим новые».
«Каторжная работа!»
– раздался мужской голос из-за старого облысевшего ковра с озером и двумя лебедями, отделявшего нас от соседей. «А вы были на каторге?» – спросила мама.
«Ха, пока что не приходилось.
Откуда же вам известно?» Мама не любила паниковать.
«Да уж знаю!» – монотонно настаивал голос из-за озера с лебедями. «Правда, дают кое-что пожевать за вредность производства».
«Вот видишь, – сказала мама, – во всем есть свои светлые стороны. Она их, по крайней мере, умела отыскивать. Я буду редко бывать дома, – сказала она через несколько дней. Эшелоны приходят один за другим, так что приглашай в гости товарищей или товарища, чтоб не соскучиться». У нее самой был один только друг, тот, которого ей подкинули в строительном институте. «Его и здесь подбросили в мою группу», — сообщила мне мама.
«На каторжную работу разве он выдержит?»
«Мы с вами в зоне полнейшей безопасности. Спим в постели, нас не бомбят. В тылу, как в тылу», — ответила она.
«Я хотел сказать, что подкидыш очень худой.
А в окопах только богатыри?» Мама вынула из сумки котлеты, завернутые в местную многотиражку. Бумагу достать было трудно. «Вот видишь, дополнительное питание за вредность производства. Грех жаловаться». Как и хотела мама, у меня появился приятель. Олег, по прозвищу «Многодетный брат». У него было две младших сестры. Последняя родилась 22 июня, за год до начала войны.
«Фу, умудрилась», — сказал Олег. «Попробуй теперь, порадуйся в день ее появления на свет».
Многодетный брат бегал за детским питанием, которое, как он говорил, в мирное время и взрослые не стали бы есть. «Но организм ко всему приспосабливается», – объяснил мой новый приятель. Олегу трудно было делать уроки дома. «Сестры плачут дуэтом».
«Как же ты спишь?»
«Организм ко всему привыкает». Он приходил заниматься ко мне, но прежде чем сесть за учебники, говорил: «Я тут немного и подметал нашу комнату, укреплял на веревках озеро с лебедями, что-нибудь мне пришивал». Две сестры приучили его к труду. Олег выглядел не просто худым, а до крайности истощенным, поэтому нос и глаза особенно выделялись. Узнав, что отец мой биолог, а раньше преподавал анатомию, Олег сказал: «О, я вполне бы мог стать для него экспонатом». Он любил подшучивать над своей худобой. Отец его через 20 дней после начала войны потерял левую руку и теперь работал в редакции той самой строительной многотиражки, в которой мама заворачивала котлеты. Дома у них была пишущая машинка. Это произвело на меня сильное впечатление.
«Выдали под расписку», – сказал Олег. «Сестры под нее засыпают. Отец начнет печатать правой рукой, и они умолкают». Ха, колыбельная песня. «Иногда я помогаю отцу».
«Ты печатать умеешь? А что ж тут такого?» В первое же утро после приезда по дороге в школу мы с мамой забежали на почту. Отец должен был писать до востребования, так мы условились. На почте ничего не было. «Теперь мы с тобой так и будем жить, от письма до письма», – грустно сказала она. «Надо привыкать. Что тут поделаешь?» Она попросила, чтобы мне выдавали корреспонденцию, которая будет приходить на ее имя.
Мама собиралась, я понял, пропадать на стройке целыми сутками, а почта работала лишь до 6 часов. Когда мы вышли на улицу, мама сказала: «Каждый день заходи на почту, каждый день. Я должна знать, есть письмо или нет».
«Я буду заходить обязательно!»
Я всегда знала, что перенести самую тяжкую болезнь легче, чем переживать болезнь ближнего. Но я не представляла, что это такое беспрерывное ожидание беды. Теперь нельзя давать себе отдыха ни на минуту.
Мама, ни на минуту?
Чтобы некогда было сходить с ума. Она вынула из сумочки фотографию, где отец был совсем молодым и веселым. Он всегда был беззащитнее меня. Так казалось в будничной жизни. Мужчины берут на себя самые страшные тяготы века, а зубной боли они боятся, это известно. Я обязана быть рядом с ним, пусть даже здесь. А перед Алёшей я все-таки виновата.
В чем?
Сильнее, чем я люблю его, особенно вот сейчас, любить мне кажется невозможно. Он не узнал этого.
А меня?
Бестактно полюбопытствовал я. Это другое. Материнство выше любви. Я успокоился. Мне всегда хотелось доказать ему, дать почувствовать, тихо и виновато продолжала она. Но я не спешила из воспитательных целей. Какая нелепость! Лучше поздно, чем никогда. Нет уж, Дима, с добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата. Ты согласен?
Согласен.
Если это случится, я не прощу себе. Нет, не то, не то. Я просто не вынесу. Через 20 дней, когда я зашел на почту, где меня уже знали, бледная девушка в окошке на миг оживилась и сказала: «Сегодня вам есть». Она перебрала несколько писем пальцами, которые казались очень тонкими из-за припухших суставов, и протянула конверт без марки. Я сразу, не отходя от окошка, разорвал конверт, вынул листок, на котором было что-то напечатано типографским шрифтом. Только имя, отчество и фамилия отца были написаны черными чернилами от руки. Я прочитал 3 или 4 раза спокойно. И только с 5-го раза понял, что мой отец пропал без вести. На улице ждал Олег. Я выбежал с белым листком в руке. Олег прочитал. Нос его сморщился, словно от внезапного света. Глаза стали еще больше, круглее. У него было 2 младших сестры, и он умел утешать.
Пропал? Это слово имеет несколько значений. Ты вспомни, пропал, в смысле погиб, тут не подходит. Здесь другое значение. Он исчез. О нем ничего не знают, и все.
Как старший брат, он умел втолковывать, объяснять.
А если погиб, так и пишут «погиб»? Спросил я. Так и пишут. Это называется похоронкой. А тут извещение. Неприятное, конечно. Не буду тебя обманывать.
Взяв у Олега листок, я опять впился глазами в строчки и твердо до конца осознал, что отца моего уже нет. Совсем нет. Навсегда. Я не заплакал. Но понял, что это значит не находить себе места. Вернулся на почту, спросил у болезненной девушки, когда пришло это письмо.
«Сегодня»,
— ответила она, — «ты же вчера заходил». Потом я, забыв об Олеге, помчался на стройку.
«Ты куда?»
— услышал я сзади его голос.
«К маме».
«Зачем?»
«Показать».
«Да ты что?» Мы оба остановились.
«Я просто не вынесу».
Тогда возле почты сказала мне мама:
«Как можно было это забыть?»
Что же делать? Спросил я Олега.
Ты не прощайся с отцом, угадав мои мысли, сказал сзади Олег. Пойдем. Мы вышли на улицу. Дай мне конверт, попросил он. Я протянул. Он аккуратно вложил в конверт листок с извещением и также неторопливо, обстоятельно отвел ему место в своем портфеле. Пусть будет у меня, а то мать найдет. Мама приходила с работы поздно вечером, а то и ночью, а то и под утро, приподнимала простыню, отделявшую наше жилье от коридора. Другой нашей стеной был старый облысевший ковер. Мама входила беззвучно, но я просыпался, задавала мне несколько главных вопросов. Прежде чем шепотом рассказать о своих делах, она открывала разбухшую сумку, набитую бумагами и чертежами, вытаскивала со дна еду, завернутую в газету, и протягивала ее мне. В сумке обязательно стояла бутылка молока, которая тоже полагалась маме за вредность. Сидя на матрасе, я ел хлеб с котлетой и запивал молоком. «Так поздно ужинать вредно», — говорила мне мама, «но война все поставила вверх ногами». «А ты-то поела?» «Конечно!» – отвечала она. И наспех рассказывала, как ей удалось найти очередное уютное местечко для каких-нибудь многотонных деталей, прибывших издалека. Говорила она еле слышно, но по ту сторону озера с лебедями обязательно кто-нибудь переворачивался и вздыхал. «Все надо принять, выгрузить, рассортировать, уберечь от дождя и снега», – шептала мне мама, готовясь хоть немного поспать. Усталой она не выглядела, даже волосы накручивала на свернутой бумажке и смазывала лицо вазелином. Обветрилась. За собой надо следить, а то вернется отец, не узнает. Нередко она объясняла мне, как важно соблюдать технику безопасности – торопиться, но соблюдать, если бы это правило существовало там, где отец. Я в такие минуты закрывал лицо одеялом или говорил, что мне необходимо на минутку во двор. Каждый раз прямо с порога мама спрашивала, на почте был?
Был.
Ничего нет?
Пока нет.
Когда она возвращалась домой пораньше, к нам из другого конца барака заходил Николай Евдокимович. Мы с ним в два голоса объясняли, что письмо могло затеряться, что путь от фронта до Урала очень далек. Даже подкидышу я об извещении не рассказал. Это было нашей с Олегом тайной. На стройке Николай Евдокимович очень старался облегчить мамину участь. «Воздухосборники мы с ним комплектуем и насосы», – шептала мне ночью мама.
«Какие насосы?»
которые в этом бараке едва ли поместятся. Молоко свое предлагает. А зачем мне? Чтобы стариться? Чтобы толстеть? Отец вернется и не узнает. Мы, женщины, куда выносливее, чем мужчины. Я вот ни разу в жизни не была у зубного врача. Мама сверкнула улыбкой, про которую соседи в Москве говорили, что она как у Любови Орловой. Мужчинам нужно гораздо больше калорий. Наверное, она имела в виду и меня. Николая Евдокимовича маме подкинули, когда он был уже в зрелом возрасте. Много лет он работал на стройках инженером без диплома. У него было незаконченное высшее образование. «Я не хотел закончить жизнь с незаконченным образованием», – говорил подкидыш. «И в 35 лет поступил на 4-й курс».
«Почему же он не закончил институт молодости?» – спросил я однажды. «Плохо учился?»
«Ты можешь представить себе, что он плохо учился?» – оскорбилась за подкидыша мама. «У него были тяжело больные родители, он содержал семью. Тебе это трудно понять». Своих стариков подкидыш любил беззаветно. Случилось, что они были прикованы к постели в течение долгих лет. Из-за этого Николай Евдокимович не женился, а потом он встретил маму и остался холостяком навсегда. Больше всего на свете подкидыш любил Москву, а потом мою маму. Он знал все арбатские переулки, в одном из которых был и наш дом. Он мог безошибочно сообщить, у кого и на сколько дней останавливался Пушкин, где умер Гоголь, а где бывали Веневитинов или Вяземский. Пушкина он цитировал постоянно, считая, что поэт сказал все обо всем на свете. На фронт подкидыши не взяли главным образом из-за зрения. Стекла его роговых очков были такие толстые, что я никогда не мог определить, какого цвета у Николая Евдокимовича глаза. Видно было только, что они очень добрые. Своего белого билета подкидыш стыдился. «У меня на медкомиссии обнаружили еще кучу болезней», — признался он мне. Председатель сказал: «Практически у вас здоровы одни только уши». «Не возражаешь против такого диагноза?» «Но, Катюше, не говори», — маму он называл Катюшей. «Не возражаете, чтобы я и завтра заглянул к вам?» — спрашивал он у мамы. «Если мы вернемся с объекта раньше 12 ночи, пожалуйста, значит, не возражаете. А то, может быть, я наскучил. Столько сердца горестных замет», — сказал он. «У меня ума холодные наблюдения, поскольку мы должны принять завтра очередной эшелон. У вас сердце горестные заметы, получается искомое равновесие». На завтра они с мамой, как правило, возвращались позже 12, и на второй, и на третий день тоже, а через недельку им вновь удавалось выкроить часа полтора. Я очень любила эти вечера, потому что мы вспоминали о Москве, о мирных годах, казавшихся нереальными, об отце. Однажды утром, минут в 15 седьмого, когда мама уже собиралась на работу, подкидыш ворвался к нам без всякого предупреждения. «Не возражайте!» И сразу вбежал. «Их разгромили под Москвой! Вы это предвидели, Катюша, и говорили об этом. Свершилось! А как вы узнали? По радио?» «Вдруг теперь письмо придет. Разумеется, можно не сомневаться. И ты вставай!» Тормошил меня интеллигентный подкидыш. А вечером мы собрались, чтобы отметить праздник. В тот вечер в бараке мама предложила всем объединить продуктовые запасы, откинуть бывшие скатерти, старые ковры и портьеры, разделявшие нас. Барак сразу сделался длинным, как деревянный туннель. Резали затвердевшие от холода буханки, казавшиеся ненастоящими, бутафорскими, покрывали хлебные куски таким тончайшим слоем масла, что сквозь него ясно просвечивали цвет хлеба и все его поры. Кто-то принес полбутылки спирта и разбавило его водой до такой степени, что остался лишь запах. «Друзья мои, прекрасен наш союз!» — воскликнул подкидыш. Это прозвучало слишком возвышенно, и я, пригнув голову, уставился в пол, как бывает в театре, если на сцене происходит что-то неестественное, фальшивое. Но в ответ все захлопали. И тогда мама сказала: «За Москву! И чтобы наши мужья вернулись!» Посмотрела на женщин и поспешно добавила: «Братья и сыновья тоже!» Мне стало страшно. Заныло в животе. Я скрючился, присел на топчан. И тут перехватил пристальный взгляд Николая Евдокимовича. Он пробился даже сквозь толстые стекла очков. На следующий день, когда я возвращался из школы, подкидыш ждал меня возле барака. Он отлучился с объекта, что нелегко было сделать. И снова толстые стекла очков, даже заиндевевшие, показались мне увеличительными. Николай Евдокимович хотел проникнуть вглубь моей тайны. «Он убит?»
«Нет, я думаю, нет».
«Что было в письме? Откуда вы?» «Катюша ничего не узнает. Впервые в жизни перебил он меня. Но сейчас не скрывай, что с отцом?» «Пропал без вести». «И от судеб защиты нет», прошептал Николай Евдокимович. «Слово «пропал» имеет в русском языке не одно значение». Начал я успокаивать его и себя. «Ты прав», — согласился подкидыш. «Наверное, ты прав. Пропал ближе к слову «потерялся», чем к слову «погиб». а тот, кто потерялся, может найтись. Он взглянул на меня с надеждой. Как мы находим силы? Подкидыш снял и протер очки. Где мы находим? Организм приспосабливается. Весь, кроме сердца, ответил он. Съежился и побежал на работу. Но ведь мама может послать запрос, подумал я вдруг, и ей сообщат. Она бы давно уж послала, но, как я догадывался, просто боялась, предпочитая неведение. Могла, однако, не выдержать. В каком словаре искал бы я тогда утешительное определение слова «пропал»? Надо было предпринимать что-то срочное. Вскоре ко мне пришел Олег делать уроки. Обычно он торопился, а на этот раз раскладывал тетради и учебники не спеша. Отец печатает на машинке, и сестры спят. Обе. Они все делают коллективно. А отец, значит, печатает. В голову мне пришла неожиданная идея. Сотрудников всех призвали, стал объяснять Олег. Остался только отец с машинисткой. Она печатать почти не умеет, но у нее муж и сын на войне. Карточки получать надо, а печатает плохо, я и то лучше. Приходится помогать отцу, ему одной рукой трудно. А мне ты поможешь? Я взял Олега за плечи и повернул к себе лицом. Огромные глаза его еще больше расширились. Объясни, пожалуйста. Объясню. Только тихо. От имени командира воинской части мы сообщили Екатерине Андреевне Тихомировой, что муж ее, легко раненый, попал к партизанам в такие места, откуда писать невозможно, и что, как только освободят Украину, сразу придет письмо. Пора детства не отягощена опытом, и потому в мыслях и действиях своих бывает до наивности непосредственно. Она уверена, что добро должно порождать только добро, и причем сразу, незамедлительно. Олег выстукал на машинке письмо, которое доказывало, что мой отец не погиб. Вот сейчас покажу его маме, думал я по дороге домой, и она успокоится. В попыхах я забыл, что письмо это могло стать желанной вестью и облегчением лишь по сравнению с истиной, о которой мама не знала. Я скрывал от мамы извещение, пришедшее из Москвы, но свой предстоящий разговор строил так, будто она, как и я, обо всем уже знала. Легко раненый попал к партизанам в такие места, откуда писать невозможно, напечатал Олег. Это было радостью на фоне слов «пропал без вести», но ведь мама этих слов не читала. Я завернул на почту. По-прежнему я заходил туда каждый день, и почти каждый день девушка с прозрачными пальцами говорила мне, что найдет другую работу, и еще повторяла: «Треугольные письма люблю, а конвертов боюсь, особенно если тонкие, со штампом. Почему именно я должна их вручать?» Увидев меня, девушка вскочила, и лицо ее исчезло из окошка, скрылось за непроницаемым матовым стеклом. Но я заметил, что рука в окошке что-то схватила со стола. А потом девушка выбежала из-за перегородки прямо ко мне. «Треугольное письмо!» – возбужденно кричала она на ходу, желая, чтобы я поскорее об этом услышал. «Треугольное! Значит, от него самого!» «Уважаемая Екатерина Андреевна!» – прочитал я. «Пишет вам фронтовой друг вашего мужа Алексея Алексеевича Тихомирова. Он дал мне ваш адрес и просил, если что, сообщить. Вот я и выполняю. Муж ваш, Алексей Тихомиров, геройски сражался с врагами и остался на поле боя».
«Что с тобой?»
– услышал я голос девушки. «Что с тобой?» Я вернулся к Олегу. Олег прочитал. Нос его сморщился, как от яркого света.
«Думай о матери», — сказал он, и больше не произнес ни одного слова. Он хотел спрятать бумажный треугольник туда же, на дно ящика под газеты, но я возразил: «Пусть будет со мной всегда. Если бы отпороть подкладку и зашить его прямо внутрь, в куртку, а? Я только в ней хожу, даже сплю, когда в бараке не топит. Зашей, а? Ты умеешь». Олег достал ножницы, нитки с иглой и молча проворно выполнил мою просьбу. Когда я стал натягивать шапку, он остановил меня. «Матери все равно покажи то письмо, которое мы напечатали. И держись!» Он всматривался в мое лицо своими огромными, забывшими про детство глазами. «Я пойду вместе с тобой». Мужским началом в нашей семье отец считал маму. И вдруг ее сила исчезла тут же, на наших глазах. Она растерянно опустилась на сундук, заменявший нам стол, и стала беспомощно оглядываться, как бы прося защиты. «Ничего еще не...» — попытался сказать подкидыш, но замолчал. Мама не перечитывала, а долго, бесконечно, как мне казалось, смотрела на бумагу, которую мы сочинили с Олегом. «Я ждала этого». Все еще с трудом овладевая словами, сказала мама: «Пока мы тут живем припеваючи, он раненый не в больнице, не в госпитале, а где-то в лесу». Она помолчала, набралась сил. «Раньше, когда он заболевал простудой с температурой 37,3, я укладывала его в постель и при этом непременно посмеивалась над его мнительностью. Сама же укладывала... И сама же посмеивалась. Зачем? Если бы можно было перед ним извиниться. Все вернется, пообещал Николай Евдокимович. Легче восстановить завод, чем здоровье одного человека, ответила мама и обхватила руками голову. В лесу, без врачей, без лекарств. «В партизанских отрядах есть врачи, там делают операции», — напомнил подкидыш. «Иногда даже пилой или кухонным ножом. Я читала в газете. Когда это касается других, восхищаешься, а когда близких людей, ужасаешься и страдаешь. Но вы не возражаете против того, что в партизанские отряды доставляют...» Снова начал подкидыш. «Из этого отряда, как вы заметили, даже нельзя писать», – перебила она. «Мы тут неплохо устроились, и нам очень легко рассуждать». «Будем ждать. Что нам еще остается?» – сказала мама. И, заметив на краю стола сундука белую бутылку, спросила: «А почему ты утром не пил молоко?» «Сейчас выпью. Может быть, и ты? Я сыта». «Не возражайте, если я принесу свое», – предложил Николай Евдокимович. «Зачем?» – удивилась мама. «В партизанский отряд я не смогу его переправить. Так что пейте. Мужчинам нужно больше калорий». Мама потерла виски, села на топчан, заменявший постель, а уши закрыла руками. Она не плакала. Просто ей не хотелось никого видеть и слышать. Мы... потихоньку вышли. Правая рука папы Кузи бегала по клавишам пишущей машинки, не нажимая на них. «Нервничает, а молчит», – пожаловался Олег. «Не пробьешься. Ну чего он молчит? Надо разрядиться, и сразу бы полегчало. Ему и нам с сестрами. Они тоже чувствуют? Еще как! Даже маленькая реагирует очень нервно. Плачет. Гораздо хуже». «Я понял. Мама умеет его разряжать», – продолжал Олег. «Но у нее новая партия раненых. Пятые сутки домой не приходит». «Что у тебя случилось?» – обратился он к папе Кузе. Тот с удивлением взглянул на него, но ответил: «Рука у меня одна, а ног пока две. И все же не поспеваю. Сколько разных объектов, расстояния километровые. Мало заказать горящий материал, надо его и забрать,
А где же нынче курьеры? Так поручи своей машинистке. Да болеет она. Папа Кузя заметался по комнате. А если мы будем тебе помогать? Так же деловито, как он пришивал пуговицы, поинтересовался Олег. Что? Что? Папа Кузя нажал на клавиши, по которым в тот миг гуляла его рука. Будем ходить по объектам, которые не засекречены. Что тут такого? Ну что ж, выхода нет. Договорились, удовлетворенно сказал Олег. Что ты ликуешь? Набросился на него отец. Вам нужно в парке культуры на каруселях кружиться, а вы воюете, голодаете. Теперь вы будете ходить по морозу. Ты думаешь, я за это? Уродство военного времени! Он сел за машинку, взял бланк с красным названием газеты вверху и выстукал удостоверение. В нем было написано, что нам с Олегом доверяется исполнять обязанности курьеров. После уроков мы с таинственными лицами, не позволяя себе улыбаться или шутить, шли на те объекты, которые не числились в засекреченных. Люди были так заняты, измучены, что у них не хватало сил удивляться. Воздух был не свежим, а таким плотно застывшим, что его было трудно вдыхать. На сером от золы снегу валялись замерзшие воробьи. Люди меж тем клали кирпич, врубались в стены отбойными молотками, что-то измеряли и даже записывали окаменевшими пальцами. «Все для фронта, все для победы», — читали мы на выцветшей, будто постиранной снегом и стужей материи или прямо на кирпичах. Но люди и так отдавали все. Вначале нам нравилось выполнять поручения папы Кузи, но вскоре мы уже не делали таинственных лиц. От игры ничего не осталось. Мы еле дотаскивались до объектов, заходили в конторы, чтобы попрыгать возле печурок, а потом без всякой гордости и воодушевления предъявляли свой мандат. Однажды ветер был таким сильным, что навалился на нас, как нечто живое, тяжелое. Олег прятал лицо в воротник, а мой воротник был узеньким, и спрятаться в него я не мог. «Варежками закройся», — посоветовал мне Олег, но я его не послушал. «У тебя побелели щеки», — сказал он, — «надо потереть снегом». Серая гарь скрипела и пачкала руки. Наконец я добрался до чистого снега и, испуганно, изо всех сил стал тереть щеки. «Не надо так сильно», — сказал Олег. Но уже было поздно. Из-под стертой кожи выступили коричневые пятна, кровоподтеки. Таким мама увидела меня поздно вечером. В прежние мирные времена она волновалась, если я задерживался на дворе или в кино, или если приносил домой двойку. Но когда случалось нечто серьезное, она сразу брала себя в руки. На сей раз она с подчеркнутым напряженным спокойствием прищурилась, и я понял, что вид у меня ужасный. «Как раз вчера мне случайно принесли немного жира со шкварками», — сказала мама. «Прораб с женой ездили в район и достали гуся для дочери. У нее сильное истощение. Шкварки для внутреннего употребления, а жиром я смажу тебе лицо». В трудный момент у мамы почти всегда случайно обнаружился спасательный круг. Покрыв мои щеки аппетитно пахнущим жиром, она сказала: «Я захватила из Москвы отцовские целебные травы, 2 или 3 пакета. Буду заваривать, чтобы ты понемножку пил. Это защищает от дистрофии». «Но ведь я и так съедаю все, что тебе дают на работе за вредность». «Ты растешь», – категорически заявила мама. «Закладывается фундамент здоровья, а мой фундамент был заложен в мирное время». «Давай пить настой вместе», – предложил я. «Травы мне противопоказаны. Ты разве не знаешь?» Ей всегда было противопоказано то, что в доме у нас не хватало. В тот же вечер к нам зашел Николай Евдокимович. Он не умел брать себя в руки и с порога воскликнул: – «Кто тебя так?»
«Мороз», — ответил я. «Не возражаете, если я принесу вазелин? У меня есть 2 баночки».
«Я лечу его более дефицитным средством», — ответила мама, гусиный жир. А вазелин подарите мне, все же косметика. Шкварки она разделила поровну на две части и положила на хлеб. «Я абсолютно...» — начал подкидыш. «Только не делайте вид, что это постоянное меню военного времени».
«А вы сами?» «Мне жирные противопоказаны с детства», — ответила мама.
Смущенно покончив со шкварками, подкидыш сказал мне: «Тебе сейчас нельзя выходить на улицу». Он с испугом разглядывал мои щеки. «Или надо закутываться. Если не возражаете, я принесу шерстяной шарф, который мне много лет назад связала мама. В день бомбежки он чудом оказался на мне. Раз такое несчастье».
«Какое несчастье?»
Подбадривая меня, удивилась мама. «А шарф принесите, на всякий случай. Впрочем, а как же вы сами?»
«У меня есть еще один. Спасибо, Катюша. Я буду рад этой возможности».
Потом подкидыш и мама стали обсуждать то, что они называли забавным вариантом. Мама боялась высоких слов, и если речь шла о чем-нибудь необычном и важном, она говорила: «Это забавно». Забавность в данном случае состояла в том, что они придумали, как сгружать тяжелое оборудование более легким способом, с помощью тросов, лебедок, блоков и других такелажных средств. Слушая их, я все торопливо и подробно записывал. «Тише, Дима делает уроки», — предупредила подкидыша мама. Я не стал возражать, а после спросил: «Можно об этом написать в газете? Получится обмен опытом».
«Поднабрался ты всяких слов в журналистском семействе», — ответила мама.
«Если не возражаешь, прежде чем писать, надо проверить», — сказал Николай Евдокимович. В тот день прибыли платформы с вращающимися печами.
«Как раз вовремя подоспели», — утром сказала мама.
«Новый цех подвели под крышу, так что квартира готова». Она смазала мне лицо вазелином. Гусиный жир кончился. Проследила, чтобы я съел котлету, которая только по старой привычке называлась мясной, и запил ее настоем из отцовских целебных трав. «Тебе нельзя заболеть дистрофией», — настойчиво и спокойно повторила она. «Пойми, закладывается фундамент». Потом она закутала меня в шарф. Мама внимательно оглядела меня напоследок, словно объект, подготовленный к сдаче. Я побежал готовиться к встрече платформ с печами, а через полчаса отправился в школу. С последних уроков нас сняли и послали на расчистку подъездных путей для платформ с теми самыми печами, которые умели вращаться. Нас часто посылали на такие работы. И хотя орудовать на морозе лопатами и скребками было нелегко, мы радовались. Во-первых, приобщались к взрослому делу, а во-вторых, срывались уроки. Мы одержимо стремились к взрослости, но оставались детьми. Чтобы получить от Кузьмы Петровича очередное задание, мы пошли потом к Олегу домой. Его мама только что проснулась после многосуточного дежурства. Она была очень полной, последствия родов, объяснил мне Олег, но делала все четко, без лишних движений, будто подавала инструменты хирургу во время операции. Комната была завешена детскими рубашонками и трусиками, пахла стиркой и чистотой. «Ты отдохнула?» – спросил Олег.
«Чуть-чуть вздремнула, и хватит», – она обратилась ко мне. «Чем сильнее устаю, тем больше полнею. Главный врач говорит, нарушен обмен. А что сейчас не нарушено?»
Она говорила об этом бойко и весело. Должно быть, столько видела каждый день страданий, что ее личный обмен веществ и все домашние дела не казались столь уж серьезными.
«Я бы сам погладил», — сказал Олег. «А мне что прикажешь? Сидеть без дела?»
Она взглянула на ручные часы.
«До дежурства еще есть время. Отец вот запаздывает».
Дверь распахнулась, и вошел папа Кузя. Он не поздоровался ни с женой, ни с нами.
стянул ушанку с высоких и жестких волос. Как раз сегодня мама, Николай Евдокимович, испытывает новое приспособление, очень забавное, поспешил сообщить я, потому что он просил меня вовремя об этом сказать.
«Знаю», — ответил папа Кузя и резким движением левого плеча сбросил шинель. «Платформы пришли».
«Мы пути расчищали», — сказал Олег. «Молодцы», — машинально похвалил отец.
«А что случилось?» — спросила Вера Дмитриевна. «Что случилось?»
Он стукнул правой рукой по столу. Все притихли, и даже сестры не посмели заплакать.
«Что, Кузя?»
— повторила она. «Трос не выдержал, лопнул. И там, на платформе инженера Елизарова...»
«Ударило?»
— шепотом спросил я. «Но со страшной силой, со страшной!»
«А что с ним сейчас, с Николаем Евдокимовичем?»
«Был жив.
А мама?»
«Она стояла внизу. Кузьма Петрович подошел и положил свою руку на мою. Стояла внизу. Ты веришь мне?»
«Да».
«А с Елизаровым плохо. Он отошел».
«А куда же его отправили?»
Четко произнеся слова, спросила Вера Дмитриевна. «Советовались, решили к вам в госпиталь, поскольку недалеко. Я был за это.
Но я пойду»,
сказала Вера Дмитриевна. После операции Николая Евдокимовича положили не в общую палату, а в комнату старшей медсестры. Так устроила Вера Дмитриевна.
«Он смертельно ранен», сказала она. «Но и смертельно раненые иногда выживают. Случаются чудеса». Вера Дмитриевна забегала каждые 15 минут. В белом халате мать Олега казалась еще более полной, но двигалась бесшумно. Она действовала, проверяла пульс, поправляла подушку, делала уколы, и появлялась надежда. Хотя говорила она только правду, говорила тихо, что даже стены не слышали. «Все отбито внутри, все отбито», — одними губами сообщила она. Когда подкидыш очнулся, он попросил, чтобы ему вернули очки. Наверное, думал, что сквозь толстые стекла не будет видно, как он страдает. «Боль должна быть невыносимая», — опять одними губами проговорила Вера Дмитриевна и сделала Николаю Евдокимовичу еще какой-то укол. Николай Евдокимович подозвал нас и прошептал: «Мне очень вас жалко.
Ты наш дорогой», — ответила мама. Никогда прежде она не называла его на «ты». Услышав в этом отчаяние, подкидыш захотел улыбнуться. «Учитесь властвовать собой», — тихо посоветовал он. Или, вернее сказать, попросил. К вечеру в палату вошел милиционер. Он подсел к постели, раскрыл тетрадку и сказал: «Мне разрешили на 5 минут. Дело требует, так что на несколько слов». Николай Евдокимович весь как-то напрягся. «Запишите», с твердостью, которой трудно было ожидать, сказал он. «Тросы проверял я, лично я». «Но ведь руководительница работ», — осторожно вставил милиционер. «Нет», — перебил Николай Евдокимович. «За это отвечал я и доложил ей, что все в полном порядке». Последние слова он прошептал торопливо, боясь не успеть. Он израсходовал все свои силы, но потом снова напрягся. «Если не возражаете, я хочу подписать». «Это еще не все», — с грубоватой неумелостью, поправляя подушку, сказал следователь. «Это все. Вы запишите, пожалуйста, побыстрее». Следователь поспешно задвигал чернильным карандашом, кончик которого то и дело нервно совал в рот. «Я подпишу это место», —
настойчиво попросил подкидыш. «Когда мы кончим весь протокол?» «Нет, дайте сейчас это место. Помогите, пожалуйста». Следователь послюнил карандаш, наклонился к подкидышу, и тот подписал. Мне показалось, что ему полегчало. Вера Дмитриевна вошла, опытным взглядом оценила обстановку и потребовала, чтобы милиционер вышел. Милиционер махнул рукой и вышел в коридор. «Мы с мамой, хоть он и не звал, тоже вышли. Я вам нужна?» – спросила мама. «Да чего тут?» «Надо было перестраховаться», – сказала она, – «перепроверить. Он же докладывал вам, что все в порядке». «Не помню». «По-моему, не докладывал. Показания подписаны собственноручно. Так что такое дело. Это я его. Это война», — сказал милиционер и захромал прочь от нас вдоль коридора. Тоже, наверное, был ранен. «Зачем ты так говоришь?» — набросился я на маму. «Прости», — сказала она. «Я не должна была ради тебя, а вообще следовало проверить. Техника безопасности. Сколько раз я говорила, техника безопасности, а мне и тут отвечали, война. Тросы с ней не считаются». Пока мы были в коридоре, Николай Евдокимович умер. После смерти подкидыша мама без конца перечитывала письмо командира воинской части, которое выстукал на машинке Олег. Боялась новой потери, не зная, что она к нам уже пришла. А в гибели Николая Евдокимовича продолжала винить себя. Мама делала это часто и исступленно. «Что мне стоило перепроверить? Что стоило?» Иногда она кончала словами, которых никто от нее раньше не слышал. «Я устала, я очень устала». Мне казалось, что устала она прежде всего от мыслей об отце, о подкидыше, а стремясь избавиться от усталости, нагружала на себя все больше и больше дел. Наш барак к тому времени окружили красные коробки будущих цехов. На стройке одного из них мама пропадала с рассвета и до ночи. Ей уже не приходилось встречать эшелоны, сгружать оборудование, рассортировывать, но забот прибавилось. Домой она приходила часов на 6 или 7. Укладывалась, когда радио кончало свои передачи, а вставала, как только черный круг на стене оживал. Так было изо дня в день, изо дня в день. «Твоя мама уехала?» – спросил меня как-то Олег. Он никогда не заставал ее дома. «Она на стройке. И отец там, но не всегда же, а мама всегда». Город заполнялся похожими, как двойники, корпусами, перебрался через реку, занял позиции на том берегу. Нам с мамой дали 8-метровую комнату в настоящем кирпичном доме. Мы собрали все свои вещи, сложили их в бездонный сундук, обвитый железными лентами. Я редко встречался с нашими соседями по бараку. Они затемно уходили и возвращались во тьме. Но когда мы стали прощаться, вдруг выяснилось, что я знал не только их надвинутые на глаза мохнатые шапки, не только их валенки и полушубки. Я угадывал, сам того не подозревая, их лица и помнил глаза. Оказалось, что мы с ними в этом бараке сроднились. Позже я понял. Война не давала людям возможности и просто-напросто времени для проявления всех своих разнокалиберных качеств. На передовую позицию жизни выкатывались орудия главного калибра. Ими, настигавшими врага даже из дальнего тыла, были каждодневная будничная отвага и готовность жертвовать и терпеть. Люди становились чем-то похожи друг на друга. Но это не было однообразием и безликостью, а было величием. Так думал и говорил я гораздо позже, когда война уже кончилась. Большое видится на расстоянии. Быть может, сравнения мои звучали слишком высокопарно, но ведь и геройство людей, живших с нами рядом, в бараке тоже было высоким. Тот сосед, что жил за озером с лебедями и угрюмо обещал маме каторжную работу, оказался водителем пятитонки. Он приехал на ней, погрузил сундук и отвез его в наши восьмиметровые хоромы, казавшиеся мне необъятными. Прощаясь, все просили не забывать, и мы обещали. Хоть тогда я не представлял себе, что этот барак, похожий на деревянный туннель, останется в моей памяти навсегда. Весна, лето, осень шли, как и положено, друг за другом. В природе порядок не нарушался, но отношение к времени года стало иным. Я всегда обожал зиму с коньками и лыжами на Гоголевском бульваре. Теперь же я боялся мороза, как беспощадного недруга. Но ничего в природе изменить было нельзя, и холода опять наступили. Каждый день начинался со сводки информбюро. Если сводка была плохой, все знали, что надо утроить усилия, а если хороший, то тем более надо утроить. Мама утраивала свои усилия бесконечно. К тому же она не расставалась с письмом командира воинской части и не могла забыть металлический трос, который бы не убил подкидыша, если бы все вовремя перепроверили. В конце концов она заболела. Простудилась, потому что очередной цех начали возводить в январе 43-го на морозе. Я сразу ощутил, что наша восьмиметровая комната уж не так велика. В ней поселилось третье существо – болезнь, с кашлем, лекарствами. Стало тесно и очень страшно. Я вглядывался в мамино лицо, а она улыбалась. Улыбка у нее была по-прежнему, как у Любови Орловой. Обыкновенный простуды испугался, чудак, говорила она. Я попросил зайти к нам Веру Дмитриевну, поскольку Олег объяснил мне, что старшая сестра госпиталя опытнее любого профессора, практика очень большая. Она заполнила нашу комнату собой и уверенностью, успокоением. Воспаление легких. Организм истощен, конечно, слабо сопротивляется, но это не смертельное ранение и даже не тяжелое, уж поверь мне. Мы, женщины, очень живучи. Поставим банки, горчишники, и все как рукой снимет, не сомневайся. В самом начале 44-го года у Олега в доме появилась вдруг девушка с почты. Она жила, оказывается, в соседнем подъезде и разыскала меня. Ты уже давно не приходишь, а вам вот письмо. Она протянула треугольник без марки. Пальцы ее стали совсем прозрачными и еще больше распухли на сгибах. Я взял треугольник в руки, уронил его, поднял, опустился на стул. «Что с тобой?» Как тогда, около 2 лет назад, услышал я голос девушки. Это было письмо от отца. На столе стояла пишущая машинка, на которой Олег выстукал сообщение командира воинской части. И вот теперь это было невероятно. «Дорогая Катенька, дорогой Дима», – писал отец, – «родные мои, бесконечно любимые люди, представляю, что вы из-за меня пережили,
что передумали за эти 2 с лишним года. Расскажу сейчас только о главном. Тороплюсь, чтобы письмо ушло с первым же самолетом. К годам вашего ожидания не могу добавить ни одной лишней минуты. В октябре 41-го меня ранило. Двигаться я не мог и попал в плен. Про лагерь писать не буду, это страшно, но уже позади. Мне с 2 солдатами удалось наконец сбежать. Сейчас, когда прошло время, наш побег кажется детективной историей, но на самом деле он был предельным напряжением всех сил и возможностей. Попали мы к партизанам, а вчера, только вчера, воссоединились с нашей армией. Хожу с палкой. Меня определили пока на службу в прифронтовой госпиталь. Дорогие, я чувствую, что победа близка. А это значит, что мы соберемся, как раньше, у нас в Гагаринском переулке и расскажем друг другу обо всем, что нам пришлось вынести. Это будет уже сброшенная с плеч ноша, и поэтому она не покажется нам непосильной. О подробностях в следующем письме тороплюсь, но все же скажу еще вот что. Какие бы я ни испытывал муки, всегда было у меня утешение. Вы в безопасности, за вас я могу быть спокоен. Хочу знать о каждом прожитом вами дне, буквально о каждом. Передайте привет Николаю Евдокимычу. Как он живет и работает, оберегает ли вас? Если оберегает, я буду благодарен ему до конца своих дней. Как замечательно, что вы, Катенька, там, в глубоком тылу. Дорогая моя, скоро мы победим, чтобы никогда больше не расставаться. Я приехал к маме, у которой не был около 10 лет. Так уж случилось. Сперва приезжал часто, потом все дела. Екатерина Андреевна Тихомирова, прочитал я на гранитной плите. 1904-1943. У меня в руках был букет, купленный на привокзальном базаре. Николай Евдокимыч Елизаров, было написано на другой плите, почти рядом. И на могилах, что были вокруг, тоже стояли цифры. 1941, 1942, 1943. Организм истощен. Слабо сопротивляется. Прости меня, мама.